Экологика.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных на волнах православного радиоканала «Воскресенье» вы слушаете программу «Экологика». Говорим про все, что так или иначе связано с экологией и к экологии же относится. И сегодня у нас в студии очень я рада приветствовать Екатерину Уварову, научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка. Здравствуйте, Екатерина! Так как в прошлый раз нам было очень и очень интересно с вами разговаривать, напомню я, что говорили мы про тех животных, которых можно встретить на наших участках, на садовых и в городе, про то, как с ними обращаться, что с ними делать. Сегодня этот разговор продолжим. Не успели мы с вами поговорить про тех животных, которые попадаются нам с вами на наших приусадебных участках. Вот опять же, что с ними делать, чего с ними делать не нужно точно.
Ну, делать опять-таки любоваться, восхищаться. Змей у нас водится не так много в области, это в основном безобидный уж. Из ядовитых змей у нас водится только один вид, это гадюка. Гадюка чисто черного цвета, бывает с узором, бывает без, а от ужа она очень хорошо отличается тем, что ужа за на щеках, за глазами есть два белых пятна. Вот мы учим детей и взрослых их отличать друг от друга, эти два вида. Но опять-таки ни тот, ни другой никогда сами на человека не нападут. Соблюдайте определенные меры безопасности. Если вы знаете, что тут гнездо гадюк, не надо туда ходить, бегать.
А если
бегать.
Оно прямо вот на территории моего
приусадебного участка? Скорее всего, это значит, что там очень сильно сыро, плюс очень сильно много хлама. Угу. Все убрать, подсушить. Они уползут сами. Очень любят люди подкармливать ежиков, очень гордятся, семейные традиции. К нам ежик уже несколько лет ходит, мы дружим, любим, наблюдаем. Все здорово. Но только если вы хотите кого-то подкормить, сначала прочитайте, что они едят в природе. Потому что ежи, они относятся к отряду насекомоядных. То есть в природе они питаются различными беспозвоночными. Насекомыми, слизняками, червяками, пауками и так далее. А добрые люди, опять-таки, от родителей, из там, каких-то литературных источников, почему-то знают, что ежики обожают молоко.
И яблоки.
И яблоки, точно. Так вот, молоко ежики действительно пьют с удовольствием, как и любой дикий зверь, они испытывают почти всегда чувство голода. В природе не бывает так, что животное ест все время и сыто. Молоко он это, конечно, выпьет, а потом он будет мучиться поносами, расстройством пищеварения и так далее. Поэтому, если вы хотите ежика накормить, накормите его, например, лучше фаршем вареным, нежирным. Он скажет вам большое спасибо и будет чувствовать себя прекрасно на этой диете.
Курица, говядина.
Курица, говядина, и то, и другое подойдет, нежирное мясо. Что касается яблок, это опять-таки еще один миф. Ежики яблоки не едят, а в основном они их используют для избавления от паразитов. Дело в том, что среди иголок с большим удовольствием живут всевозможные клещи, блохи, вши, волосоеды и так далее. И очень сложно их, когда у тебя колючки на спине, каким-то образом оттуда их выцарапать. Поэтому ежи, когда созревают кислые яблочки, они на них катаются, и вот этот сок попадает между иголок и каким-то образом хоть как-то чуть-чуть их избавляет от назойливых соседей. Поэтому яблоки вот прям так они не запасают и не едят. Хотя в условиях неволи, если жак кормить правильно, диета должна быть разнообразная, иногда им в мясо подмешивают немножко морковки натертой, немножко яблочек, но это скорее как источник клетчатки, витаминов, а не основная пища. Опять-таки, что касается ежиков, ну тут можно вообще часами говорить. Во-первых, как ни странно, обыкновенный еж занесен в Красную книгу Урала. Это краснокнижное животное. И опять-таки, если вы видите его в лесу, не надо его тащить домой. Потому что, во-первых, еж – животное очень удобное для совместного проживания. Это животное ночное, оно будет ночью топать, сопеть, греметь всем, чем только можно, днем будет спать. Во-вторых, дикие ежики могут сильно кусаться. Как и все, как и большинство млекопитающих, они переносят бешенство. То есть в самом неблагоприятном исходе они еще могут вас заразить неприятными болезнями. В 100% случаев они заражены паразитами. В том числе клещи на них прекрасно себя чувствуют, и вы таким образом можете из леса, кроме ежика, еще одного живой подарочек принести. Ну и если говорить о законе, поскольку животное это краснокнижное, изъятие его из дикой природы строго запрещено законом и, по большому счету, сильно наказуемо. Поэтому ежик на участке прекрасно, покормили фаршиком, полюбовались. Это максимальное количество действий, да, которые надо произвести.
У нас очень многие сейчас в последнее время любят себе ежиков все-таки заводить домой, какие-то на рынках.
Белобрюхи,
я уж не знаю, да, различные, видимо, виды есть ежиков, и вот каких-то они домой завозят. Как выбрать ежика? Понятно, что из леса мы его не тащим, но если вот очень хочется, да, завести себе ежика, вот где его взять и как не заразиться и как содержать? Нет,
действительно, в зоомагазинах продаются, как правило, совсем другой вид. Это африканские ежи, они мельче наших обыкновенных, у них действительно более светлая пудика, они такие вот славные. Но человек в 99% случаев, к сожалению, выбирает животное по картинкам из интернета. А на картинке он замечательный, он улыбается, и не шумит, не какает и так далее. И очень часто люди загорелись, купили, через полгода поняли, что они больше так не могут, устали, заберите, пожалуйста. Особенно это касается черепах красноухих.
Хорошо.
Это просто бич.
Потому хорошо, что хоть вам звонят, а не просто вот...
Выпускают висеть в том числе, потому что то ли безграмотные консультанты в зоомагазинах, то ли почему-то вот такой политики не придерживаются специально. Консультанты в большинстве зоомагазинов уверяют, что маленькая красноухая черепашка, а продается она там 3 сантиметра в диаметре панциря, когда она действительно очень хорошая и славная, продавцы уверяют, что больше черепашка не вырастет, вот такая вот милашечка будет всю жизнь, кормить ее можно всем чем угодно, купить и купить. Люди покупают, через год у них черепаха вырастает, живут они при правильном содержании несколько десятилетий, в размер они могут достигать до 35 сантиметров. Это очень агрессивные животные, это хищники, в отличие от сухопутных черепах, красноухие водные черепахи, настоящие хищники. То есть надо их не только кормить, соответственно, белковой продукцией, но и при любом удобном случае могут вам полпальца тоже оттяпать. Зубов у них нет, но челюсти очень острые, режут как бритвы. То есть для маленького ребенка...
Вот эти вот милые черепашки.
Да. Угу. То есть это животное совсем не для маленького ребенка, оно может быть для него даже опасно. И каждую неделю, наверное, я не преувеличиваю, нам звонят посетители, говорят, заберите, пожалуйста, красноухую черепаху. Мы больше не можем, она растет. Вот аквариум грязный, чем кормить, не знаем и так далее. Об этом надо думать сначала, прежде чем вы заводите животное. То есть захотели вы кого-то, ознакомьтесь, сейчас масса в литературе источников достоверных. Лучше всего не только по литературным данным, но и найдите людей, которые занимаются разведением этого животного. Придите к ним домой, побудьте у них подольше, чтобы понять, что вот эта милая зверушка не просто будет вам улыбаться, но она еще издает кучу характерных звуков и запахов, а вам с этим жить. Сколько надо потратить денег на ее правильное питание, где найти ветеринара, который будет лечить экзотику, а у нас в городе их очень мало хороших специалистов. Сколько, опять-таки, вам это будет стоить и так далее.
Сразу же, да?
А потом просто сходите в зоопарк, полюбуйтесь на животных.
Когда желание уже отпало, да. Можно ли звонить в зоопарк с этим?
Ну, конечно.
За консультацией, что вот
конечно.
Я хочу купить, где лучше.
Ну, каких-то конкретных, наверное, источников рекламы зоомагазинов мы не занимаемся, но консультации, конечно, посетители звонят нам. Бывает, что и по экзотике тоже мы консультируем, как правильно кормить, как правильно содержать. Это обязательно. У нас даже есть специальные лекции, на которые можно прийти, и мы приносим животных, о которых мечтает человек, если действительно его мечта долгосрочная и по-настоящему. Вот, прекрасная возможность прийти в зоопарк, пообщаться с этим животным, а потом уже понять, насколько действительно тебе это надо, мы беспрекрасно рассказываем и положительные стороны животного, и какие-то, ну, не отрицательные стороны животного, а те неудобства, которые могут появиться при совместном проживании. Вот, у нас, например, есть ручной сурикат, как правило, все группы влюбляются в него сразу и навсегда, вот, но когда мы рассказываем, как правильно его содержать, и какой у него характер, что это настоящий хищник, а еще он копает постоянно, вы согласны вот при этом звуке находиться 24 часа в сутки? Вот, желание... Несколько, да, гаснет, да, но вот они становятся друзьями зоопарка, приходят к нашему сурику, общаются, получают удовольствие, на работе он прекрасен, обнимает за руку, он воспроизводит такие звуки тарахтящие, как вот кошка мурлыкающая, ну, то есть действительно просто прелесть, и вам это ничего не стоит дома без всякого урона, и эмоции получаете очень много хороших.
А про ёжиков, так, подводя некую черту, в зоомагазине, то есть можно их купить, они абсолютно безопасны, но при этом стоит найти хороший зоомагазин с хорошим консультантом, который бы вам рассказал. Ну или можно даже найти человеку, у которого уже есть ёжик.
Ну да, у нас есть заводчики, особенно это касается рептилий и амфибий, что если вы собрались покупать действительно вот какое-то экзотическое животное, то лучше обращаться к любителям, которые много лет их содержат, знают все тонкости ухода и будут вашими кураторами по жизни, по всем вопросам будут вам отвечать. И, как правило, у этих заводчиков, точно так же, как у зоомагазинов, есть все необходимые ветеринарные документы, они очень тщательно следят там за прививками, за какими-то другими мерами по сохранению здоровья животных.
Про зоомагазины тоже очень и очень интересно. Выбирая какую-то зверушку в зоомагазине, понятно, если мы говорим про кошечку или собачку, мы можем взять ее в питомнике, мы все о них знаем, но если вот есть желание непреодолимое завести какого-нибудь такого экзотического питомца, вот ты пришел в зоомагазин, какие в первую очередь вопросы стоит задать, чтобы сложилась у тебя хотя бы какая-то адекватная картинка того, что же за животное ты приобретаешь, и вообще, насколько, ну, наверное, вы оцениваете уровень, что ли, подготовки вот сотрудников в зоомагазинах? Может быть, они к вам обращаются, проходят у вас какие-то стажировки?
Нет, к сожалению, откуда? Сотрудники зоомагазинов за стажировкой к нам не обращаются.
А жаль.
Мы проводим курсы повышения квалификации для врачей ветеринарных клиник, потому что они очень хорошо знают какие-то медикаментозные способы лечения и довольно плохо ориентируются в вопросах правильного содержания и кормления. Как правило, большинство болезней возникает именно после неправильного кормления и содержания. То есть одного лечения будет мало, надо еще и исправить самый главный фактор. Вот, что касается зоомагазинов, на самом деле очень много должно быть бумаг, как ветеринарных, так и государственных, на каждое животное, тем более на животное экзотическое. Вообще сейчас есть международная конвенция о торговле редкими видами животных и растений, так называемый CITES. В него включены очень много видов в разной степени редкости, они включены как бы в разные приложения. То есть есть CITES первый, это самые редкие животные, туда относятся все приматы, большинство экзотических животных. И вот я вам скажу, что, например, из всех попугаев без вот этого вот документа CITES-ного имеют право к продаже только волнистые попугайчики, неразлучники и кореллы. Все. Любое другое экзотическое животное в виде попугая, то есть там начиная от какаду и ар, заканчивая даже какими-то небольшими там сливоголовыми попугайчиками, они все должны быть с этими документами. И вот не побоюсь взять на себя ответственность, я почти уверена, что ни в одном зоомагазине подобных документов нет. Вот, поэтому, если вы хотите попугая и знаете, что он будет жить рядом с вами лет 50, и все эти 50 лет... если это крупные попугаи, живут они довольно долго, и если учесть, что, например, тот же самый жако или серый попугай, который лучше всех имитирует человеческую речь, который несколько сотен слов может говорить, он понимает, что он говорит. Современные ученые оценивают его интеллект на уровне где-то 3-4-летнего ребенка. То есть вот вы понимаете, что вы заводите себе 4-летнего ребенка, который не вырастет никогда, и на протяжении 50 лет каждый день с ним надо вкладывать столько же сил, времени, любви и ресурсов, как в такого ребенка. Кроме того, попугай имеет разрушительные свойства клюва и ума, ваша квартира будет разобрана. Очень много времени придется тратить на то, чтобы придумать, как сделать ему игрушку, чтобы сохранить какую-то свою любимую вещь. У нас есть, например, прекрасная сотрудница секции орнитофауны, Анечка, которая спасла Жако из неблагополучной семьи, взяла его себе домой, и вот сейчас хочет выпустить книжку «100 причин не заводить Жако дома» от специалиста, так сказать. Ну, потому что, действительно, это очень-очень непросто, это очень затратно и материально, и самое главное, нервно и умственно и так далее. Вот. Но если вы все-таки решили, что прям вот не жить вам без этого самого попугая, то надо обращаться в очень хорошие питомники. У нас в городе, по крайней мере, я таких не знаю, но вот есть, например, парк птиц Воробьи в Калужской области, в Подмосковье. Они занимаются разведением нескольких десятков видов попугаев, делают это очень профессионально, а с удовольствием вас проконсультируют, они дадут все необходимые бумаги, опять-таки будут кураторами, я думаю, по всем вопросам будут отвечать. Попугаи у них с детства ручные, потому что они каждого попугайчика индивидуально выращивают и готовят, собственно, вот на продажу. Вот, то есть вот к профессионалам надо обращаться за любой экзотикой.
Но обязательно, обязательно и обязательно.
Да. И еще раз, несколько раз прийти в гости и пообщаться с этим животным, для того, чтобы понять, насколько это действительно надо, потому что все равно, как правило, это все очень теоретически, когда дело касается практики.
Когда приходишь домой с работы, а у тебя там что-нибудь разобранное.
Да, да, там ваш любимый компьютер, с которого любого выковырены все кнопочки.
А вам делать курсовую?
Да, да, да. А сдавать ее завтра?
Да. Нервно начинаешь искать выходы из сложившегося положения. Еще тему, которую я хотела бы с вами обсудить. Вот вы очень хорошо начали говорить про мифы, которые связаны с животными. Ну, вот, в частности, мы про ежиков, про голубей обсудили.
Про летучих мышей.
Да, про летучих мышей. Что еще самое такое, наверное, распространенное, несколько каких-то мифов, которые связаны прежде всего с животными, с которыми мы сталкиваемся так или иначе, может быть, в городе, может быть, на своем садовом участке, может быть, когда выезжаем на природу в более-менее глухой лес, на рыбалку, опять же, у нас очень многие любят ездить, mm-hmm. да, в какой-нибудь там глухой лес заехать, где вообще ничего не оборудовано, и вот якобы они там с природой, единение с природой происходит. Самое вот важное, что надо знать про тех животных, которые там... Может встретиться?
Ну, это такой вы вопрос поняли, это можно часами напролёт говорить, даже не знаю, с чего начать. Но на самом деле те, кто едут в лес и для единения с природой, надо понимать, что человек – это всего лишь один из видов, который имеет право на существование точно так же, как все остальные. Поэтому не мусорить, не шуметь, не убивать, не спасать – просто любоваться, сливаться с природой. Что касается животных, которые нас окружают, читайте, изучайте, смотрите, потому что даже самые простые животные, ну, например, там крот, которого вот садоводы не любят, всячески норки топят и говорят, что кроты, они такие ужасные, они всю картошку и морковку съедают. Ужас, ужас. На самом деле это прямо вот как в детективе, подстава совершенно жуткая, потому что крот относится к отряду насекомоядных, точно так же, как и ежик, они родственники. И питается он, соответственно, только беспозвоночными, в основном дождевыми червями. А морковку и картошку он есть не может, не хочет и не будет. А поеданием морковки и картошки занимается грызун. Прекрасный грызун, который водится у нас на Урале, называется обыкновенный хомяк. Размером он почти с кошку. Очень злобное животное с мощными зубами, которое практически не приручается. У нас в кружке юнатов живет вот такой хомяк. Мы показываем его на каждой лекции про животных Урала. И еще ни одного человека на протяжении 3, по-моему, лет мы эти лекции читаем, я не встретила, который бы сказал: «О, это обыкновенный хомяк, я знаю, он водится у нас на Урале». Нет, абсолютно все люди делают большие удивленные глаза, говорят: «Ой, я думала, хомячки, это вот такие маленькие, миленькие, которые вот как сирийские, джунгарские, да. Ничего подобного, вот у нас на Урале такой вот водится вид, он еще очень красивый, яркий, такой желто-бело-черный, очень контрастный, очень красивый, очень злобный у нас еще на всех, мы показываем его в банке в специальной, чтобы он, конечно, ни в коем случае не укусил, не принес никакого урона.
Суровый уральский хомяк.
Да, да, рассказываем про него истории, про то, насколько хозяйственные эти животные, они делают запасы на зиму, причем могут записать несколько десятков килограмм зерна. Каждый вид зерна у него содержится отдельно. Есть у него там в подземных ходах и спаленки, и кладовые, и туалеты. В общем, зверь очень, да, приятный.
Целый пентхаус.
Да, но именно он поедает урожай, а люди, даже не подозревая его существования, все сваливают на бедного крота. У нас в кружке несколько лет жил самый маленький хищник на свете – ласка. Опять-таки люди, как правило, даже не слышали о существовании такого зверя. Зверь потрясающий совершенно, красивый, уникальный, помещается во взрослом состоянии на ладошку вот подростка, то есть, ну, буквально там, 10 сантиметров в длину. Очень красивый, на зиму белеет, чисто белая шубка. Летом такой он коричневато-белый, очень активный хищник, в природе можно нападать не только на мышей других грызунов, которые являются его добычей, но даже на крупных птиц, даже на зайцев, на которых вот та же самая лиса не нападает. Опять-таки, один из мифов, что кто главный враг зайцев в природе? Лиса. Да ничего подобного. Лиса размером почти с зайца, и никогда взрослого зайца схватить не сможет. Более того, взрослый заяц, опытный товарищ, он может даже на неопытного пса охотничьего в качестве самообороны перевернуться на спину и задними ногами распороть брюхо собаки.
То есть, вот тебе и милый зайка.
Да, да, на самом деле не такой уж он и трусливый, как говорят сказки. Вот в качестве самообороны он попытается убежать, но если вот бежать некуда, куда-то его в угол загнали, а жить очень сильно хочется, да, он может обороняться, и обороняться очень мощно, потому что когти у него огромные, задние ноги очень мощные, неправильным обращением может повредить очень сильно. Так вот, ласка может нападать даже вот на этого зайца, хотя на этого несколько, ну, 10 раз, наверное, меньше. Здесь тоже очень интересный, показываем его с удовольствием, дети любуются. В общем, Можно много всего рассказывать.
Вы лучше скажите, как попасть на эти самые лекции, на которых вы все показываете и рассказываете.
Попасть проще простого. Звоните по телефону 215-9804. Это телефон научного отдела. Мы записываем вас на то время и на тот день, когда вам захочется. Можно прийти целым классом, можно прийти индивидуально. Лекция такая у нас стоит 500 рублей на группу, до 25 человек. Ну вот осенью очень много школ приходит. Есть занятия по абонементу, когда целая система скидок для класса, если он в течение полугода ходит, для него там потом последние занятия даже бесплатно совсем. Mm-hmm. Вот, поэтому всех ждем, милости просим.
Спасибо вам большое. И у нас, к сожалению, как мне жалко расставаться, но время программы подошло к концу. Сегодня у нас в программе был научный сотрудник зоопарка Уварова Екатерина. Я надеюсь, что не последняя это наша с вами встреча. Уж больно интересно и подробно вы про все рассказывали.
С удовольствием приду.
Спасибо вам большое за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».